После обеда, сытного и вкусного, но очень простого, хозяин все же не утерпел. Повел гостей в коровник показывать свое революционное изобретение. Оно являло собой сложнейший механизм для содержания скотины в телесной чистоте. Дело в том, что коровы, отменно крупные и ленивые, у Любавина на пастбище не ходили вовсе, а проводили всю свою коровью жизнь в узких деревянных ячеях. Ели, спали, давали молоко и соединялись с быком, не двигаясь с места. По уверению Мирона Антиоховича, мясо и молоко от этого обретали необычайную вкусность и жирность. Теперь же неутомимый эконом замыслил устройство, посредством которого навоз и урина ни на секунду не задерживались бы в стойле, а попадали на особый поддон, чтобы оттуда быть переправленными в отстойные ямы. Обычное отверстие в полу для этой цели не годилось, так как глупое животное могло попасть в него ногой. Посему Любавин разработал пружинную планку, нечувствительную к давлению копыта, однако переворачивающуюся при падении на нее груза весом более 3 унций.
«Соседские крестьяне моим коровам завидовать будут, ей-богу! Буренка у меня и так содержится много сытней, теплей, чище, а скоро вообще царевнами заживут!»
— оживленно объяснял изобретатель, демонстрируя работу хитроумной конструкции.
— Не будут, — сказал Данила. Коровник, спору нет заглядения, но человеку одних лишь сытости, крова и устроенности бытия мало. Большинство предпочтут голод, холод и грязь только бы на свободе. Да и коровы твои разбрелись бы кто куда, если б ты их стенками не запер.
И были бы дуры. Пропали бы в одночасье, кого бы волки задрали, а прочих крестьяне на мясо бы разворовали.
— Неужто твои мужики воруют? — удивился Фондорин. — Невзирая на сытость?
Любавин досадливо покривился.
— Мои-то нет, зачем им? У кого достаток и работы много, тому не до воровства. Голодранцы из соседних деревень шастают, тащат, что на глаза попадет. После того, как мои мужики конокрада до смерти забили, я у себя милицию завел. Чистые гусары. Много лучше казенной полиции, уж можешь мне поверить.
— Верю, — усмехнулся Данила. — Однако в чем незаконченность твоего навозного клапана?
Любавин встал на четвереньки, оттянул пружину.
— Да вот видишь, у меня тут насосец. Доску водой споласкивать. Включается качанием планки. Но не успевает ее дочисто вымыть, пружина захлопывается.
Митя сказал. — А если вот сюда пружинный замедлитель? Все же 9-летним мальчиком быть гораздо вольготнее, чем 6-леткам. Можно предложить разумное техническое усовершенствование, и никто особенно не удивится.
— Толковый у тебя сынок! — воскликнул Мирон Антиохович. — Ну-ка, Фома, беги в слесарную за инструментами. Попробуем.
Провозились в коровнике до темна. Перепачкались в пыли, да и в навозе тоже. Но своего добились. Струя воды вымывала планку начисто. Счастливый хозяин повел гостей в баню отмываться. Уж как Митю хвалил, как его сметливостью восхищался.
— Наградил тебе Бог сыном, Данила, за все твои мучения!
Любавин показал пальцем на грудь Фондорина, и Митя, вглядевшись через густой пар, увидел там белый змеистый шрам и еще один на плече, и на боку багровый рубец.
Ты его в офицеры не отдавай, пошли в Лондон. Пускай на инженера выучится. Много пользы может принести с этой головой.
Он любовно потрепал Митю по волосам.
Ты зачем сыну волоса дрянью мажешь? От сала и пудры только блохи да вши. Это в тебе, Данила, бывый придворный проступает. Стыдись. К естеству нужно стремиться, к природности. А ну, Самсош, поди сюда.
Схватил неуемный Митю за шею, лицом в шайку сунул и давай голову мылить. Сам приговаривает — вот так, вот так.
Еще бы коротко обстричь, совсем ладно будет.
— Ой, пустите! — запищал Митя, которому в глаз попало мыло, но все только засмеялись. Сильные пальцы, впрочем, тут же разжались. Митридат, отфыркиваясь, распрямился, протер глаза и увидел, что смеются только Данила и Фома, а Любавин стоит бледный, с приоткрытым ртом, и смотрит на него Митю остановившимся взглядом. Это заметил и Данила. Бросился к старому другу.
— Что, сердце?
Мирон Антиохович вздрогнул, отвел глаза. Трудно сглотнул. Потер левую грудь.
— Да, бывает. Ничего-ничего, сейчас. Отпустят.
Но и за ужином он был непривычно молчалив, почти не ел, а если и отвечал на Данилины слова, то коротко и словно через силу. Наконец Фондорин решительно отодвинул тарелку и взял Любавина за руку.
— Ну а что, братец, я как-никак доктор?
— посчитал пульс, нахмурился.
— Да тебе лечь нужно. Больше 100. В ушах не шумит.
Любавин-младший встревожился не на шутку. Сдернул с груди салфетку, вскочил.
— Да что вы, переполошились!
— улыбнулся через силу Мирон Антиохович.
— В бане перегрелся кневидель.
Глаза его блеснули, улыбка стала шире.
— Вот ты, Данила, давеча, в коровнике мне упрек сделал. Неявный. Но я-то понял про то, что я своих крестьян как коров содержу, только о плоти их забочусь, а духом пренебрегаю. Подумал про меня такое, признавайся?
— Мне и в самом деле... Померещилось в твоей чрезмерной приверженности к порядку и практической пользе некоторое пренебрежение к...
— Ага, плохо же ты меня знаешь. Помнишь, как мы с тобой еще студиозусами сетовали на убожество деревенской жизни, что крестьяне зимой с темна на печь ложатся, иные чуть не в 5 часу, и дрыхнут себе до света, вместо того, чтобы использовать зимний досуг для пользы и развлечения, помнишь?
— Помню, — кивнул Данила. — Я еще негодовал, что иной крестьянин и рад бы чем заняться, да нищета, лучину беречь надо.
Любавин засмеялся.
— А как про клобы крестьянские мечтал, помнишь? Где поселяне зимними вечерами, когда работы мало, собирались бы песни играть, лапти на продажу плести или ложки-игрушки деревянные резать?
— засмеялся и Фондорин.
— Помню. Молод был и мечтателен. Ты надо мной потешался.
Потешаться-то потешался, а нечто в этом роде устроил.
Да что ты!
Мирон Антиохович хитро прищурился.
Между Солнцеградом и Утопией, это другая моя деревня, в лесу стоит старая водяная мельница, от которой зимой все равно никакого прока. Так я там лавки, скамьи поставил, самовар купил. Кто из крестьян хочет, заезжай, сиди. Свечи за мой счет. А если кому баранок или сбитня горячего, плати по грошику. Дешево, а все же не задарма. Пускай цену досугу знают. Там же книги лежат с картинками, кому охота. Станочек токарный, пяльцы, ткацкий станок для баб.
— И что, ходят? — взволнованно воскликнул Данила.
— Но сначала-то не больно, приходилось силком. А теперь привыкли, особенно молодые. У меня там милицейские дежурят и дьячок из церкви, чтоб не безобразничали. Хочешь посмотреть?
Еще бы!
Фондорин немедленно вскочил.
За это заведение тебе больше хвалы, чем за любые хозяйственные свершения. Едем.
Но вдруг стушевался.
Извини, друг, ведь ты нездоров.
Съездим в клуб завтра. Хозяин смотрел на него с улыбкой.
Ничего, можно ведь и без меня. Фома дорогу покажет. Там и заночуете, а утром вернетесь.
— Едем,
— повернулся Данила к Мите, и видно было, что ему страсть как не терпится на свою осуществленную мечту посмотреть. — Конечно, едем. Митридату и самому было любопытно на эткую невидаль взглянуть. — Крестьянский клуб. Это надо же!
— Сам Сошей не получится, — сказал Любавин. — Тропу снегом завалило, только верхами проехать можно, гуськом. Лошади у меня собственного завода норовистые. Ой, не ровен час упадет мальчуган, расшибется. Вдвоем поезжайте. Мне с твоим сыном не так скучно хворать будет, да и Самсона скучать я не дам. Ты, кажется, хотел в микроскоп посмотреть?
— Неужто? — задохнулся от счастья Митридат. — Тогда я останусь. Полчаса спустя он и хозяин стояли в библиотеке у окна и смотрели, как по аллее рысят прочь 2 всадника. Один побольше, второй поменьше. Вот они уже и скрылись за последним из фонарей. А Мирон Антиохович все молчал, будто в каком оцепенении. Митридата же снедала нетерпение. В конце концов, не выдержав, он попросил. — Ну, давайте же скорее изучать водяную каплю. Тогда Любавин медленно повернулся и посмотрел на мальчика сверху вниз, точь-в-точь так же, как в бане. В первый миг Митя подумал, что у Мирона Антиоховича снова схватило сердце, и испугался. Но взгляд был гораздо более долгим, чем давеча, и значение его не вызывало сомнений. Солнцеградский владетель смотрел на своего маленького гостя с нескрываемым отвращением и ужасом, будто видел перед собой какого-нибудь склизкого ядовитого гада. И тут Митя перепугался еще больше. От неожиданности попятился, но Любавин сделал три быстрых шага и схватил его за плечо. Спросил глухо, с кривой усмешкой.
— Так ты Данилин сын?
— Да, — пролепетал Митя.
— Тем хуже для Данила,
— пробормотал Мирон Антиохович как бы про себя.
Он подумал, я не слыхал, как ты сбежал-то. Не хотел я про это говорить, чтоб не бередить. Надо думать, там в бегах это с тобой и случилось, так?
— Что это? — взвизгнул Митридат, потому что пальцы хозяина больно впивались в плечо. — Дяденька, Мирон Антиохович, вам не хоро... Второй рукой Любавин зажал ему рот. Нагнулся и прошептал, часто моргая.
— Тссс! Молчи! Слушать тебя не велено. Кто ты был раньше, неважно. Важно, кем ты стал.
Он провел рукой по лбу, на котором выступили капли пота, и Митя, воспользовавшись вернувшейся свободой речи, быстро проговорил дрожащим голосом, но все же стараясь не терять достоинства. — Сударь, я не возьму в толк, к чему вы клоните? Если мое пребывание здесь вам неприятно, я немедля уеду, единственно, лишь дождавшись возвращения Данила Ларионовича.
— И говорит не так, как дети говорят.
Мирон Антиохович рванул ворот рубашки.
— Родного отца по имени-отчеству. Сомнений нет. Тяжек жребий, но не ропщу.
Он на миг зажмурился, а когда вновь открыл глаза... В них горела столь неистовая решительность, что Митя, позабыв о достоинстве, заорал в голос «Помогите, кто-нибудь, пома!» На висок ему обрушился крепкий кулак, и крик оборвался.